Глава 22. Лучше наступить на высоковольтный провод, чем на хвост шайтану. Или наоборот. Монтёр в раю.
Что нового в городе?
Народ передает из уст в уста дивную историю о сиятельном Асланбее, который бегал по городской бане, угрожая моющимся правоверным тем единственным орудием, которым природа щедро одаряет каждого правильно настроенного мужчину.
«Хм, вашего осланчика она дарила особо щедро.
Вай, Мелёва Джан, над этим и смеются!» Но не впадай в зависть, ибо сказано, что Аллах, дарующий одному человеку силу, богатство и власть, непременно ущемит его в другом. Жаловаться некому, а хитрую улыбку с лица мусульманина не сотрешь усилиями и всех стражников Коканда.
Тогда моя миссия выполнена. Где бы Будай-ага?
Хороший вопрос. Однако... Хоть ты и посрамил великого султана с его любимым слугой, джин не пришел вернуть тебя туда, откуда ты вышел.
Хаджа, мы все оттуда вышли.
У тебя скверный язык, друг мой, и бесстыдное воображение, переворачивающее каждое мое слово на извращенно-похабный лад. За что тебя женщины любят, а?
За скромность и красоту,
наставительно напомнил сам себе Лев Оболенский.
«Ладно, я понял. Пока мы не воссоединим разрушенную семейную пару, домой меня никто не отпустит. Это из-за шайтана, да?»
«Увы. Его козни столь же неисповедимы, как пути Аллаха», — скорбно признал Дамулло. «Но не стоит дожидаться, когда наш храбрейший Асланбей убедится, что нас нет в городе, и пошлет стражу за ворота. Мы покинем этот постоялый двор уже вечером».
Забегая вперед... Или возвращаясь назад.
Скажу, что ребятки дали дёру из Коканда сразу же после шумного банного инцидента. Уходили по одному, огородами, стараясь по максимуму не привлекать внимания. Местом встречи был обозначен небольшой караван-сарай в 2 часах пути. Башмачника Ахмеда отправили на конюшню болтать с Рабиновичем, а Лев и Хаджа в добротном платье погонщиков-верблюдов неспешно пили зеленый чай под навесом для черной кости в разношерстной компании такого же простого люда. Говорили в полголоса, хотя шпионов и соглядатаев бояться не стоило, они предпочитали другую среду, отираясь поближе к заезжим купцам. В чем, кстати, была заслуга все того же Дамулло, в свое время лихо подставившего пару лазутчиков бухарского хана. Несчастные с ночи засели в засаду в кустах у арыка, а на утро туда пришли мыться женщины. Жестоко отлупленных бедолаг выловили голыми ниже по течению, а именем на середине, на востоке стали пугать всех сексотов и доносчиков.
Честно говоря, не очень-то похоже, чтобы ты так уж рвался домой. Я тут, между прочим, с ума сходил. Всех знакомых из органов на уши поставил, заврался весь.
По Корану мужчине разрешается врать лишь женщине для сохранения семьи и врагу для временного перемирия. Сказал бы правду.
Какую правду? Кому? Да меня за первый роман о твоих приключениях едва на ходу не разорвали. И причем не мусульмане даже, а свои ура-патриоты, русские. Правда, по большому счету, читателю не нужна. Но откровенную ложь тоже фиг кому втюхаешь. Тьфу, прости, что это меня понесло опять о наболевшем. Короче, в первом романе все держалось на твоей пристукнутости об асфальт и клятве наказать эмира. Ну, во второй раз, Лев, как, ну, глобальности не хватает, понимаешь? Комизм есть, беготня по сюжету, там, навороты восточные, даже философия кое-где. А смысл? Ради чего тебя вернули? В принципе, на всю тамошнюю Азию и один хаджа прекрасно юморил направо-налево. Ты-то там зачем?
А зачем? А по приколу.
На самом деле они покинули постоялый двор уже после обеда. Так сказать,
упали на хвост проходящему каравану и двинулись в путь.
Дамуло уверял, что как только Асланбей доложит об отсутствии в благословенном Коканде мерзкого багдадского вора, то султан разом успокоится и вновь отправит своего любимчика за прекрасной Иридой Аль-Дюбиной. И ведь, судя по всему, главный стражник точно знает, где ее искать. Но пустыня велика, а караванных дорог в ней немного. Наша компания просто обождет в ближайшем оазисе, подальше от Коканда. Дальнейшее дело техники и хитроумия. Нет, лично на мой привередливый взгляд план хуже некуда. Сплошные дыры и нестыковки, но Аболенский купился. Башмачнику вообще все было до фонаря, кроме розовых воспоминаний, заветного флакончика за пазухой и обещаний впредь никогда не произносить слово «талак». Описывать их короткий переход по пустыне смысла не было. Песок, пыль, неразговорчивые путешественники, лохматые верблюды. Действие драмы разыгралось в оазисе, куда они заявились к ночи.
«Все, на Рабиновича завтра еду я».
«Даже не мечтаю, избыточно весящий сын медведицы и носорога. Ты же раздавишь моего милого, чуткого, красивого и восхитительно пахнущего ослика».
«Ты еще поцелуй его после таких комплиментов».
«Вах, а тебе завидно, что не тебя?»
Аболенский плюнул, снял с невмешивающегося в дежурный спор ослика свой хурджин и поплелся искать место для ночлега.
Ахмед, зябко кутаясь в старый халат, увязался следом. «Почтеннейший, а у нас палатки нет?»
«Украдем».
«Уважаемый, а одеял с подушками тоже нет?»
«Украдем».
«А еще
украдем», — монотонно продолжал Лев, и башмачник взорвался.
«Слушай, зачем так говоришь? Почему украдем? Я правоверный мусульманин и ничего красть не буду. Это нехорошо, мне мама говорила. Сам кради».
«А, у тебя еще и мама была. Я-то думал, что такие зануды из яиц вылупляются».
«Из чьих?»
«Из страусиных. Так что засунь свою голову в песок и стой в мечтательной позе. Пока на тебя народ любоваться будет, я попутно понарушаю законы шариата».
Чувствуя, что голубоглазый великан почему-то не в духе, осторожный Ахмед не стал спорить, а тихохонько отвалил к колодцу. В оазисе их было целых четыре. Караванщики укладывали на отдых верблюдов, разжигали костры, поили животных, и густая арабская ночь уже распахивала над ними блистающий полог. Кто сказал, что ночью в пустыне темно? Там светло, как днем. Но в отличие от палящего солнца, нежные и ласковые звезды заливают барханы и пальмы холодным призрачным сиянием. Самый заурядный пейзаж превращается в хрустальную сказку. Песок становится схож с алмазной пылью. Горизонт приобретает несвойственную ему хрупкость и стеклянную остроту. Растения, наоборот, кажутся выкованными из черного железа, а зыбкий воздух наполняется совершенно северную нежностью, обжигая легкие манящим холодом дамасского клинка. Звезды сливаются в один ковер, пестрым восточным узором явленной пустыни, отраженной в ней и воспетой так, как только точеный слог рубаи способен говорить о небе, об Аллахе, о звездах. Горели огни, искры летели ввысь, флегматичные верблюды жевали жвачку, далеко разносился душистый аромат плова. Кое-где звенел дутар, слышался смех, и сквозь все это щедрое великолепие взад и вперед носилась суровая мужская фигура, не задерживаясь нигде дольше, чем на полминуточки. Аболенский отводил душу, то есть крал бессовестно. «Хвала Всевышнему! Мы находимся под надежной рукой великого багдадского вора», — вполголоса пел дифирамбы хаджа, умело расставляя на платке у маленького костерка миски с бараниной, фрукты, простоквашу и кумыс. «Лёва Джан, в такие довольно редкие минуты я просто благословляю судьбу, столкнувшую нас вместе. Где бы мне пришлось платить за все из собственного кармана? А тут...» Не то чтобы я был последним скрягой, но те динары, которые мы отняли у султана, стали уже настолько моими, что называют меня папой. Было бы бесчеловечно отдавать их посторонним людям, да?
«Практически», — серьезно согласился Лев. «Слушай, а тебе не кажется, что все как-то стихло кругом? И народ примолк.
Все узнали, кто мы, и молча идут нас бить», — пискнул Ахмед, со стуком роняя чашку. В необычайной тишине, разом застывшей ночи, этот звук погас, словно придушенный. «Вайме, не хотелось бы пугать вас, друзья мои, но, кажется, все гораздо хуже. Самум!»
«Песчаная буря?» —
успел спросить наш герой, и началось.